Радио Свобода. В эфире программа «Лицом к лицу», у микрофона Данила Гальперович. И в студии нашей программы бывший премьер-министр Российской Федерации, сопредседатель партии «Народной свободы» Михаил Михайлович Касьянов. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Добро пожаловать на «Лицом к лицу». Это программа, в которой российские иностранные журналисты расспрашивают высокопоставленного интересного гостя о нем самом, о его взглядах и о текущих политических событиях. Я думаю, что трудно подобрать более подходящую под определение нашей программы персону, чем Михаил Касьянов, потому что и
спасибо,
и должности, так, и участие, да, да. И много чего. Но я хотел бы сразу сказать, что, конечно же, поскольку Михаил Касьянов представляется мне политиком, который сейчас наиболее активно пытается вовлечь международное сообщество, Европу в частности, во влияние на события в Россию, то я бы хотел поговорить во многом об этом. Прежде всего еще и потому, что предстоит аж две сессии впереди. Правда, одна из них, сессия Европарламента, обойдется, видимо, без российских вопросов, но сессия Парламентской Ассамблеи Совета Европы совершенно точно и разберет прошедшие президентские выборы и поговорит о правах человека на Кавказе, то есть будет опять много российской повестки. Расспрашивать Михаила Касьянова будут мои коллеги Мари Жиго, корреспондент газеты «Монд» в Москве, и Наталья Рожкова, корреспондент «Московских новостей».
Здравствуйте.
Здравствуйте. Коллеги, и для вас, и для слушателей, естественно, до того, как мы начнем терзать Михаила Михайловича, его краткая биография по традиции.
Михаил Михайлович Касьянов родился 8 декабря 1957 года в поселке Солнцево в Подмосковье. В 1974 году поступил в Московский автомобильно-дорожный институт МАДИ, который окончил в 1981 году с перерывом на службу в армии в Кремлевском полку. Был принят в аппарат Госплана РСФСР, где проработал 9 лет. В 90-91 годах Михаил Касьянов работал начальником подотдела Управления внешнеэкономических сил связи Государственного комитета экономики Российской Федерации. В конце августа 1991 года Министерство госэкономики РСФСР было упразднено, а вместо него было создано Министерство экономики России. В новом министерстве Михаил Касьянов стал заместителем начальника отдела управления внешнеэкономической деятельности. В ноябре 1995 года Михаил Касьянов был назначен заместителем министра финансов Владимира Панскова. Сохранил свой пост при смене нескольких составов Кабинета министров России в конце 90-х годов. С 10 января 2000 года первый вице-премьер и министр финансов России. Начиная с 7 мая 2000 года исполняющий обязанности премьер-министра, а с 17 мая 2000 года председатель правительства России. В феврале 2004 года, незадолго до президентских выборов, отправлен в отставку со своего поста по решению Владимира Путина. В ноябре 2005 года Михаил Касьянов заявил о намерении возглавить Демократическую партию России и опираться на нее в ходе своей предвыборной кампании. Для того, чтобы воспрепятствовать этому, российские власти спешно организовали проведение параллельного съезда ДПР, на котором руководство партии было передано Андрею Богданову. В апреле 2006 года Касьянов возглавил новое движение «Народный демократический союз». Участвовал в общенациональном оппозиционном форуме «Другая Россия». В сентябре 2010 года Михаил Касьянов вместе с Борисом Немцовым, Владимиром Рыжковым и Владимиром Меловым возглавили коалицию «За Россию без произвола и коррупции», которая в декабре того же года была преобразована в «Партию народной свободы». В июне 2011 года Минюст отказал партии в регистрации.
Ну, с небольшими поправками, вы были не только заместителем, но еще и первым заместителем министра финансов. Одно время вы потом из «Другой России» вышли, и похоже, что из «За Россию без произвола и коррупции» и, соответственно, не участвовал в Парнасе Владимир Милов.
Владимир Милов участвовал при создании,
да,
коалиции,
но потом...
Да. Потом он вышел из руководящих органов, да.
Ну, не соврали в остальном, да?
Ну, в принципе, да. Ну, можно там добавить, что «Другая Россия», первые марши несогласных были организованы как раз нами, да, той «Другой России». Это, помимо меня, это был Гарри Каспаров и Эдуард Лимонов. Это первые эти крупные марши несогласных, где в Москве было там 5-7 тысяч
человек. Я помню, когда вы все трое приехали на годовщину пятилетнюю Нордоста.
Да, так, ну, это не один раз мы там приезжали. Да, это так.
Это
да,
просто да. Тогда вы совершенно очевидно были такой единой, при очень большой разнице в политических судьбах, вы были очень единой тройкой.
Ну, тогда протест начинался тогда. В декабре 2006 года первый марш несогласных. С тех пор начались протесты, и вот они вот закончились, вот, или не закончились, а продолжаются. Сегодня, надеюсь, не закончились, да.
Ну, уважаемые коллеги, начнем. Мария, пожалуйста.
Что вы можете нам сказать по поводу, что происходит сейчас с оппозицией? Почему больше почти не слышно?
Если мы говорим, слышно оппозицию, это значит уличные протесты, то да, сегодня пока нет уличных протестов. На май намечается 6-7 мая, сейчас идет согласование акций непосредственно между разными политическими и гражданскими группами, и левого, и правого, и центристы, для того, чтобы сделать так же, как попытаться сделать так же, как было в декабре, объединенный манифестацию оппозиции. Значит, сейчас идут такие разговоры. У нас от Парнас, у нас Борис Немцов в этом активно участвует, он ведет каждый день переговоры с разными группами, совершенно, ну, разные гражданские активисты в Москве и разные партии левого, и, там сказать, ну, это все обрабатывается, отрабатывается. Так что ожидаем 6-7 мая, ну, это будет объявлено в ближайшее время, будет манифестация. Если говорить об этом, если вообще не слышно, ну, как мы стараемся силу возможности на тех ресурсах медийных, где это позволено, выступать со своими комментариями или с дискуссиями, значит, здесь, на Радио Свобода, на других радиостанциях, газетах как бы мало, но в интернете все это мы присутствуем как можем. Я, например, в Твиттере вот с января месяца, значит, решил присутствовать, значит, да, каждый день что-то такое, какие-то комментарии делаем. Поэтому стараемся в силу возможностей.
Наталья Рожкова, пожалуйста.
Михаил Михайлович, сейчас обсуждается активно политическая реформа, уже стали подсчитывать, поместятся ли все новые партии в избирательном бюллетене, хотя кроме регистрации партии остаются проблемы с регистрацией партии на выборах, с финансированием. Вот вы, как человек с широким опытом протостроительства в эпоху, так сказать, зрелую путинскую в 2000-е годы, как относитесь к энтузиазму вообще по этому поводу? Действительно наступит новый вот расцвет многопартийности или это сильно преувеличено?
Важно отметить сразу, что никакая реформа вообще не идет. Это полная профанация, это полный обман. Принят один закон из всего того пакета, который был объявлен Медведевым в конце декабря. Пока есть движение по одному вопросу. И то это движение имитационное. Ну, не то, что имитационное, один пункт сокращение численности с 40 тысяч до 500. Все, другого ничего нет. Поэтому тот закон, который и был, по которому нам всем отказали, и 9 партиям за 4 года отказали, ни одной не зарегистрировали, вообще ни одной партии не зарегистрировали, этот же закон продолжает действовать. С одним уточнением. Вместо 40 тысяч, то было 50 тысяч, 45, 40, и сейчас это 500 человек. К нам и к Народно-демократическому союзу, который вот мы в 2006 году создали, и пытались регистрироваться дважды, нам отказывали дважды, и мы тоже в очереди ждем решения Европейского суда по РНДС. Так же, как и Парнас, у нас никогда не было проблем с численностью. И для нас это не холодно, не жарко, значит, да, уменьшение численности. Хотя, конечно, для права граждан на ассоциацию это облегчение, поскольку меньше организационной работы, меньше средств нужно на проведение митингов и съездов и так далее. У митингов, я имею в виду, конференций региональных или собраний. Это есть в этом некого, но это не серьезное упрощение с точки зрения демократии. Это упрощение с точки зрения организационных усилий. Просто большее количество людей, значит, не обладающих объединенным организационным ресурсом, могут создавать свои объединения, что, в принципе, хорошо. Но то, что мы видим сегодня, что делает власть, и фактически, что она собирается делать на этом поле, то есть фактически барьер, выстроенный ею к недопуску к выборам различных политических групп, которые на самом деле являются независимыми, а власть не хочет, чтобы независимые политические группы попадали или участвовали в выборах, в реальной конкуренции. Поэтому сейчас этот забор, этот барьер перемещен. Сейчас власть хочет и все будет делать для того, чтобы создать в общественном мнении до абсурда довести ситуацию, сделать цирк просто из регистрации этих партий. Поэтому сейчас видите,
партийный сумбур, да?
Да, 120 сейчас партий. Это, я уверен, что из них половина, а может и больше, это все специально людьми кремлевскими это сделано для вот этих имитаций, для того, чтобы в умах людей сказать, что партия, ну это знаете, что граждане, вот если вы можете быть успешными, там, в бизнесе, в науке, там, в творчестве и так далее, это нормально. А вот те, кто не сумел найти себя, вот такие вот уже никчемные люди, вот для них это вот поле вот в партиях там что-то такое копошится. Вот это такая сейчас будет цель. Но по-прежнему не уверен, что эти партии будут свободно участвовать, по крайней мере, мы сейчас, безусловно, у нас будет у Парнас другая как бы история, сейчас восстановит регистрацию республиканской партии, и у нас есть общая договоренность со трех сопредседателей еще осени прошлого года, когда только решение в сентябре Европейский суд вынес о незаконности закрытия республиканской партии. У нас есть договоренность о том, что мы просто собираем съезд и переименовываем республиканскую партию в Парнас. И поэтому мы будем уже не по милостливому решению, значит, властей, а по требованию европейских коллег, которые заставили Россию исполнять принятые на себя обязательства и зарегистрировать эту партию. Поэтому мы будем по таким образом двигаться.
Раз уж мы заговорили о европейских коллегах, на прошедшей неделе вы встречались с постэлекторальной миссии Парламентской Ассамблеи Совета Европы, которая приезжала в Москву. Что вы им сказали и что вы ожидаете от организаций, которые вы пытаетесь вовлечь достаточно серьезно во влияние на внутрироссийскую жизнь, на развитие демократии в России?
Ну, прежде всего, я исхожу из того, как я считаю, что я правильно исхожу из того, и многие или все мои коллеги, мы из этого исходим, что Россия – это часть Европы. И у нас не просто географическая часть Европы, а нас объединяют прописанные в наших документах ценности. В Российской Конституции прописаны ценности, которые фактически им привержены все демократические страны, а в Европе нет ни демократических стран, все европейские страны. И мы часть этой. Более того, мы связаны с Европой своим полным участием в Совете Европы. И мы ратифицировали Конвенцию о правах человека и политических свободах, и мы обязаны ее исполнять. Это соответствует нашей Конституции. Примерно те же ценности прописаны в Конституции, и те же ценности прописаны в документах Совета Европы. И Российская Федерация обязана это исполнять. Поэтому вывод такой, что вопрос демократии и прав человека – это не внутреннее дело государства, а это международное дело всех членов Совета Европы. И когда мы говорим о европейских коллегах, это нас объединяет в первую очередь. У нас разные экономические там проблемы или достижения в социальной сфере и так далее, и так далее. Но те ценности базовые, на основе которых любое правительство, любой парламент избирается в стране, в любой европейской стране, они одинаковые. И поэтому любые люди, избранные на высокие посты в любом европейском государстве, они стоят твердо на этих ценностях. И поэтому, если в Российской Федерации что-то происходит иначе, то мы исходим из того, и большинство и членов парламентской ассамблеи Совета Европы, и большинство Европейского парламента исходят из того, что нужно такого партнера указать ему на нарушение своих обязательств, потому что это фактически растаптывание или некоторое растаптывание тех ценностей, которые нас объединяют, а мы обязались все вместе это исполнять. Почему, к примеру, критикуются другие страны, а не критикуются Российская Федерация.
Это отдельно. Критикуются довольно часто. Другое дело, что ей за это ничего не бывает. То есть ни санкций, ни там каких-то один раз приостановили.
Санкций не бывает в Совете Европы. Санкции за только приостановление членства или участия делегации. Да, это бывает.
Они же вас наверняка спрашивали про то, как развиваются события после выборов в России.
Да, вот я еще раз хочу это вступительно по этому вопросу часть завершить, что давление на Россию, а именно высказывание претензий России по неисполнению или плохому исполнению, или неисполнению тех обязательств, которые Российская Федерация взяла на себя, это правильная вещь. И критика российских властей – это правильная вещь.
Но Андрей Дмитриевич Сахаров говорил в свое время, моя страна нуждается в поддержке и давлении.
Правильно. Потому что мы говорим, критикуется не российский народ, критикуется не российское государство, а критикуется российская власть, которая, надеюсь, временно находится на своих постах и не исполняет обязательства страны.
Ну вот,
что они спрашивали?
Что спрашивали, что вы ответили?
Ну, конечно, они встречались со всеми лидерами всех партий, ну, прежде всего, парламентских, значит, и то, что называется у нас несистемная позиция. И вопрос у них у всех, как ко всем одинаковый, как вы оцениваете выборы прошедшие, парламентские, президентские, и что надо сделать. Поэтому, конечно, я дал необходимые пояснения или наши оценки, парнаса, что происходит в стране, что такое парламентские выборы были 4 декабря, и что, как можно оценить выборы президентские 4 марта. Оценка наша известна, что выборы были не свободными и не честными, а даже ограничены эти выборы, даже имели, скажем, недостоверные даже результаты. Хотя ограниченный выбор, но даже по ограниченным выборам результаты недостоверны. Не знаю, что будет написано. Вот 23 апреля будет доклад, как будет отображено это, какая оценка будет дана в отчете делегации. Но это наше мнение. Но, кстати, хочу отметить, вы знаете, что по президентским выборам к нашей оценке, ну, может быть, не к нашей оценке, но аналогичную оценку дали коммунисты, что очень интересно. И до сегодняшнего дня я не слышал, скажем так, изменения позиции коммунистов по поводу оценки президентских выборов, что они были нечестными. Они не признают легитимность итоги этих выборов. И я даже спросил у главы делегации, а вы спрашивали у коммунистов, они изменили? Говорят, получили подтверждение, да, они по-прежнему считают президентские выборы нелегитимными. Будет важно, появится ли Зюганов в Кремле 7 мая. Если он появится, значит, он перечеркнет свою позицию всей партии, что они считают выборы нелегитимными, появлением там, признавая входящего на трон Путина как президента.
Это программа «Лицом к лицу», в которой Михаил Касьянов отвечает на вопросы журналистов из «Московских новостей» и газеты «Монд», Натальи Рожковой и Марии Жиго. Мария, пожалуйста.
Михаил Михайлович, скажите, пожалуйста, как вы оцениваете роль Европы, роль этих институтов, роль Европейского парламента и Совета Европы?
Я считаю, что роль должна быть очень прямая и ясная, а именно сотрудничать с Российской Федерацией на основе тех ценностей, которые нас объединяют. Но если это сотрудничество, значит, оно подвержено каким-то эрозии в связи с неисполнением российскими властями, то российские власти должны подвергаться критике за неисполнение своих обязательств международных. Прежде их волнует. Нас волнует Конституция, а фактически даже, если сравнить буквы, практически буквы одни и те же, что написано в Конституции, что написано в наших обязательствах перед Советом Европы. Поэтому критика – это их обязанность. Как я отношусь к этим двум органам, скажу так, хотя мы непосредственно члены Совета Европы, но парламентская ассамблея Совета Европы более, скажу так, расплывчатая, не дает принципиальных оценок. Я там часто бываю, ну, раз в году бываю в Страсбурге на сессиях, разговаривая с членами парламентской ассамблеи, конечно, у них есть обременения. Какие обременения? Потому что многие из них представляют непосредственно партии свои, которые находятся во власти. Они же члены своих парламентов, и большинство из них, они в правящих коалициях находятся или в правящих партиях, значит. И, конечно, влияние правительства, которое должно сотрудничать, ну, естественно, сотрудничать с Российской Федерацией, с российскими властями, желание такое, что не критиковать лишний раз для того, чтобы по газовым соглашениям проблем не было, чтобы там по каким-то другим там, товарным инспекциям меньше проблем было, каким-то еще двусторонним вещам. Поэтому вот эта вот толерантность фактически в обмен на критику за нарушение прав человека, вот это меня не то что раздражает, я считаю это неправильным. В Европейском парламенте чуть по-другому, поскольку там депутаты или члены Европарламента, они избраны напрямую, отдельно. Они не делегированы своими партиями, они, ну, от своих партий, но они избраны гражданами непосредственно в парламент. И они более свободны в своих суждениях. Поэтому там принципиальные, правильные оценки, ну, дипломатичные, но правильные оценки получаются всегда. Там правильно оценили выборы в Думу, как несвободные, несправедливые. Там правильно оценили выборы президента, как несвободные, несправедливые. Посмотрим, что сейчас будет в парламентской ассамблее.
Есть одна маленькая деталь. В отличие от парламентской ассамблеи Совета Европы, Европарламент не имеет к России никакого отношения, потому что Россия не член Евросоюза.
Ну, она не то, что не имеет отношения, как же имеет, она имеет отношение.
Взаимоотношения
есть. Для России Европейский Союз, а Европарламент – это Европейский Союз. Для России Европейский Союз Союз – это главный партнер. Больше 50% внешнеторгового оборота – это Европейский Союз. Мы живем практически вот он, бок о бок с Европейским Союзом. Каждый день с этим это главный партнер и торговый, и политический партнер. И не прислушиваться к тому, какие оценки делает тебе главный партнер, который, к которому ты имеешь отношение через Совет Европы. Потому что все эти страны – члены Совета Европы. Ты имеешь к ним прямое отношение. Формальное, юридическое, да, через Совет Европы. Но моральное, прямое, политическое, оно вот оно наяву.
Тут есть вот какой аспект. Я все время, на самом деле, о нем думаю, потому что я постоянно аккредитованный журналист в Совете Европы. И то, что вы сказали, что Совет Европы часто сдержан в оценках, ну, например, мы можем вспомнить январскую сессию ПАСЕ, на которой неожиданно были отменены срочные дебаты по российским выборам, заменены были обычным докладом, по которому не принимается резолюция и по которому нельзя ничего высказать.
Наша фракция либеральных демократов все это инициировала, а потом раз, там, социалисты, как правило, это блокируют.
Ваша люксембургская подруга Энн Брошер это сделала. Вот вопрос вот в чем. Да, и, кстати, между прочим, насколько я помню, Тини Кокс, который возглавляет миссию ПАСЕ как раз на всех этих выборах, он и есть социалист. Он из крайне левых.
Он из крайне левых, да.
Вот вопрос вот в чем. Вам не кажется, что действительно, когда Европа принимает вот такие достаточно мягкие документы, она на самом деле копит раздражение и много чего еще негативного в связи с Россией, потому что, ну да, вот нефть, вот газ. И как только, как это было с Советским Союзом, как только окажется, что это оружие или этот там вентиль, как шантаж, да, не действует, все это раздражение, все это вот сдержанное негодование, оно выйдет наружу. То есть через какое-то время Москве может аукнуться то, что сейчас, наоборот, слабее ее критикует, чем может быть следовало.
Может аукнуться, но все-таки, видите, в Совет Европы, как мы и говорим, более толерантен, значит, но они больше зависят от правительств своих. Значит, поэтому, конечно, когда правительства заседают в Европейском Союзе, а заседая в Европейском Союзе, они читают резолюции Европейского парламента, значит, то фактически это вот немножко такой переток такого оценок, он все-таки и идет. Потому что все это, я говорю, взаимосвязано. Что хорошо. Но, конечно, это недостаточно для того, чтобы это было каким-то важным фактором для нашей жизни здесь, в России. И поэтому и в России немногие, так сказать, знают и вообще разбирают, что такое парламентская ассамблея, что такое Европарламент. Люди путают, но поскольку нет никакой такой особой необходимости. Понимаю, есть Европейский Союз. Россия связана с ним очень сильно, и юридически, и морально, и политически. И, конечно, мы, а это наша принципиальная позиция Парнаса, наш выбор европейский, это не означает, что мы должны вступить и какие-то там принять, там, сказать, правила в экономике и так далее. Но ценности, которые нас объединяют, они одинаковые, поэтому мы часть большой Европы, и поэтому мы должны этим руководствоваться в своей жизни, в практической жизни. У нас же небо и земля, что происходит на бумаге, что у нас написано в Конституции, и что в жизни. Никакого совпадения нет.
А внутренней политики о видении Михаилом Касьяновым того, как в ближайшее время будет развиваться ситуация, мы обязательно поговорим во второй части нашей программы. Она начнется сразу после краткой сводки новостей. Не отключайтесь.
Еще больше свободы в Фейсбуке и ВКонтакте.
Мультимедийное приложение «Радио Свобода». Еще больше свободы в Фейсбуке и ВКонтакте. Вещание, видео и фото, тексты и расписание передач.
Слушайте, смотрите, обсуждайте, не выходя из социальной сети.
Дружите со свободой в Фейсбуке и ВКонтакте. И рекомендуйте другим. Радио Свобода. Новости.
В Москве 20:30. Коротко о главных новостях. Афганские талибы утверждают, что атаковали президентский дворец в Кабуле. Подтверждения информации из других источников пока нет. Уже более 6 часов в центре Кабула идут перестрелки, слышны взрывы. В Петербурге активисты провели сегодня одиночный пикет в поддержку арестованных участниц феминистской группы «Pussy Riot». У памятника Достоевскому на Большой Московской улице 7 человек по очереди держали плакат с надписью «Богородица, пусть сирает, освободи». В Москве на Красной площади полицейские задержали ненадолго трех активистов движения «Солидарность» за попытку развернуть транспарант со словами «Астрахань». Ранее в Москве, недалеко от Третьяковской галереи, прошел флешмоб в поддержку бывшего кандидата в мэра Астрахани Олега Шейна и его сторонников, объявивших голодовку в знак протеста против официальных итогов выборов. Во многих городах России сегодня проходят акции в поддержку легализации ношения короткоствольного нарезного оружия гражданским населением. В Москве более миллиона человек в течение двух дней приняли участие в праздничных мероприятиях в честь Пасхи. В Израиле задержано 30 пропалестинских активистов, прибывших из Европы в аэропорт от Бен-Гуриона в Тель-Авиве для участия в акции, нацеленной на привлечение внимания к проблеме израильской оккупации западного берега Иордана. В столице Франции, Париже, прошли два предвыборных митинга в поддержку главных кандидатов в президенты страны на выборах, которые состоятся 22 апреля. Это были кампании сторонников действующего президента Николя Саркози и лидера социалистов Франсуа Олланда.
В эфире программа «Лицом к лицу», и в ней бывший премьер-министр России, сопредседатель партии «Народной свободы» Михаил Касьянов отвечает на вопросы меня и моих коллег Натальи Рожковой из «Московских новостей» и Марии Жиго из газеты «Монд». Я хотел вернуться к тому, чем мы закончили первую часть. Это то, что существуют очень серьезные различия в реальной жизни европейской и российской, и в бумагах, которые почти одинаковы по поводу, я имею в виду обязательства, законы, очень во многом все совпадает. Но вот Европа сейчас просто трещит от экономических проблем. Сейчас все очень серьезно. Сейчас еврозона испытывает огромное напряжение. И это всегда время, когда все ценности подвергаются проверке на прочность. Особенно, знаете, когда говорят, не до жиру быть бы живым. Вот вам не кажется, что в ближайшее время и с мая, когда Путин заступит на свой пост, и с этой весны, когда начнутся уже очень серьезные размышления о дальнейших реструктуризациях долгов Испании, Греции и так далее, не даст Европе влиять на Россию сколь бы то ни было заметно, потому что довод-то один, да, если что, отключим газ. Или, а если что, перестанем покупать в таких диких объемах там пищевую продукцию. Надо вспомнить, кстати, что в вашу бытность в правительстве после 98-го года как раз был бум российской пищевой продукции. Пищевая и легкая промышленность тогда поднялись. Вот сейчас как-то все немножко по-другому. Ну вот, вам не кажется, что в ближайшее время Европе трудно будет воздействовать на Россию по этим причинам?
Будет трудно. Европа должна следить за своими ценностями, за исполнением этими ценностями каждого из своих членов. А Российская Федерация, как я уже говорил, член такого сообщества. Но да, действительно, это будет трудно, поскольку все внимание будет сконцентрировано на других вещах. Но я сказал бы, что эти вещи, которые вы упомянули, Данила, что они какие-то такие, ну, фундаментальные, взрывающие все, скажем, ну, так, все это сообщество. Ну, мы уже видели на примере Греции, что есть разумное поведение ведущих стран, которые являются донорами и принимают, главным образом, они решения по объемам помощи, что это поведение было очень разумным. При этом, конечно, надо сказать, что были сделаны политические оценки в отношении Греции, правительств и вообще состояния. Конечно, Греция небольшая экономика, и поэтому тех разговоров, которые часто я вижу от комментаторов деловых новостей, что там угроза евро, конечно, никакой угрозы нет, и нет ее, и не может быть. Это все контролируется основными странами Евросоюза.
Здесь мы открываем новую интересную дверь в новую интересную беседу с Касьяновым, как с министром финансов опытнейшим, между прочим.
Это Германия и Франция, они в основном контролируют эту ситуацию, и, конечно, здесь они делают выбор, вот я подчеркиваю, пользу ценности, а ценности объединения важнее, чем материальная помощь. Они вынимают из своих бюджетов, и германские жители, особенно мы слышали, и партии, которые поддерживали, проиграли выборы в региональные в Германии именно по этой причине, потому что граждане Германии не хотели. Они говорят так: мы встаем в 6 утра, там, работаем, там, в 9 часов уже спим, потому что мы сильно работаем, а греки там ба-ла-ла-ла, значит, отдыхают, и все, только давай помощь, помощь, помощь. Но, тем не менее, основываясь на фундаментальных принципах, правительство Германии, правительство Франции и других стран приняли решение о масштабном пакете помощи, о выделении денег из своих бюджетов. Конечно, там есть проблемы в будущем, как это дальше будет происходить, и научатся ли Греция и другие страны, которые ведут, ну, скажем так, ну, фактически, не скажу, что обманывали, но пренебрегали теми критериями, которые должны были исполнять в бюджетной сфере, в налоговой бюджетной сфере. Сегодня они должны за это платить и должны это признавать. В Греции это болезненно происходит. Ну, Греция такая, она всегда была такая, ну, элемент социализма там был максимален, значит, поэтому и социальные там, так сказать, пособия максимально, необоснованно максимально были, раздавались каждому, всем и каждому.
Это, между прочим, очень характерная штука для всех стран, которые пережили правые диктатуры. Потому что Португалия, Испания и Греция – это страны, в которых в свое время быть левым означало быть нормальным.
Да. Ну, поэтому я вот делаю вывод в том, что да, Европе будет трудно, но это не такая проблема, я имею в виду эти страны, которые, с долгами которых нужно будет разбираться, которая бы закрыла бы вообще всю тематику, скажем, там, отношения с Российской Федерацией, и в том числе критику России, российских властей, за неисполнение своих обязательств, за неисполнение неуважения прав человека. Надеюсь, что этого не произойдет. Хочу, чтобы это так было. Вот, поэтому посмотрим, как на самом деле будет.
Наталья Рожкова, пожалуйста.
Да, Михаил Михайлович, вы говорите вот о ценностях, за которыми Европа должна следить. Не хотелось бы показаться таким закоренелым циником, который постулирует пренебрежение к ценностям, но, тем не менее, хотелось бы понять, а есть ли какие-то реальные риски для Европы, исходящие вот из такого положения дел в России? Потому что мы помним, ну, как-то кажется, с одной стороны, что, может быть, рисков таких нет, с другой стороны, мы помним, что вот в 30-е годы также было с Советской Россией, с которой долгое время многие страны не имели дипломатических отношений, вроде бы казалось ничего, потом был пакт Молотова-Риббентропа и все последовавшие события. Хочется, конечно, верить, что рисков такого уровня сейчас не существует, но все-таки что есть? Каковы реальные вот причины для Европы действительно беспокоиться из-за
этого? Давайте таким образом. Ну, прежде всего, отношение к России, что давайте мы закроем глаза, это молодая демократия, все плавно должно быть, ничего быстро не бывает, и так далее, и так далее. Это такое, значит, объяснение, которое в основном и российская делегация по поручению Путина приезжает туда, это вот и пытается, скажем, передать своим коллегам в парламентской ассамблее для того, чтобы они меньше критиковали. Говорят, ну что, молодое государство, видите, шаг за шагом, вот тут уже это что-то еще, вот тут какие-то есть хорошие вещи. Но нельзя таким образом, скажу так, ну, относиться к своим ценностям, по той простой причине, что то, что подлежит критике сегодня, еще вчера было нормой жизни у нас. Я имею в виду, ну, выборы, пусть они не были идеальными, но они были, эти выборы, даже еще, скажем, в 2003 году, несмотря на там фальсификации, которые были осенью, декабрьские, я имею в виду. Но, тем не менее, это еще были выборы, последние фактически выборы. И до этого были, пускай там, значит, с манипуляциями, общественным мнением, там, 96-й год, это подлежит критике, там, но, тем не менее, это были выборы.
Не, ну, и потом можно вспомнить выборы 95-го года.
Да, ну,
точно были
год,
серьезными, 99-й, где две партии власти конкурировали, тоже
серьезно. Мы можем много чего сказать еще и о правах человека и реакции там на те еще чеченские события 90-х годов, значит, ну, это все же обсуждалось, и власти реагировали на это болезненно, там, скажем так, с оскорбленностью, но реагировали и принимали меры. А сегодня как будто этого ничего, просто игнорируется все это дело. Поэтому опасность дальнейшего развития, если на это закрывать глаза, опасность есть. Какая это опасность? Опасность такая, что то, что делает сегодня это правительство, это власть. Например, свою ответственность в международных делах она использует для собственного позиционирования. Что я имею в виду? Вот посмотрите, вот пример вот недавний, вот, идущий до сих пор по Сирии, пример по Ливии. Этот механизм права вето в Совете Безопасности ООН используется нынешней властью для того, чтобы заставлять международных партнеров признавать просто за их важными, за просто за само существование.
Есть одна маленькая деталь, все-таки в Сирии все очень неоднозначно. Сейчас уже точно
не сейчас, я сейчас не сирийскую тему обсуждаю. Это мы можем пообсудить. Значит, я просто хочу, чтобы мы не
учились. А, вы имеете в виду, ставят на стол вето, что называется?
Да, вне зависимости от содержания своего. Содержание во многом совпадает, скажем, с французским содержанием. Потом, как оказывается. Но они говорят, нет, мы хотим, чтобы публично сказали, принимаем российскую резолю. Они просто требуют такого публичного уважения этой власти просто за то, что она существует. Не за ее дела. За то, что их существование. Они хотят добиться того, как было в Советском Союзе. Боимся Советский Союз, просто что он есть. И Путин же, видите, как говорит, он же говорит, мы же, когда он говорит про отношения с НАТО и с Западом, говорит, вы же обещали Горбачеву, там, что не будет расширения на Запад НАТО. Ну, это вообще был Советский Союз. Другая конституция была, другая идеология была. Поэтому что обещали? Обещали теперь новые переговоры, потому что другая страна, она по-другому должна позиционироваться. Запад исходит из того, что конституция соблюдается, означает партнер, а не враг. Значит, уже не Советский Союз, а судя из того, что народ проголосовал за конституцию, эти опять-таки возвращаясь к ценностям, вы должны же быть нашим партнером. И логика вещей, она должна быть такой же. Почему мы не находим общего языка? Почему нет доверия? Потому что не исполняется Конституция. Потому что Путин живет, как в Советском Союзе. Просто переименовали, а он живет нормами Советского Союза.
Мария Жигова, пожалуйста.
Кстати, не кажется ли вам, что третий срок Владимира Путина в этом отношении будет очень жестче по отношению к Европе или к западным ценностям? Заметьте, например, что для дня инаугурации 7 мая уже известно, что Кремль не приглашает иностранных, то есть западных руководителей и сконцентрируется на руководителей из бывшего советского пространства.
Да, это вот хороший тест такой, значит, да, поскольку риски должны быть минимизированы. Это логика Путина, значит, никакие риски не должны быть. Если они возникают, а это риск есть, что многие не приедут, и это будет тест был бы для всех лидеров всех государств, то нужно этот риск убрать. Поэтому это так. Но не думаю, что третий срок Путина будет во внешней политике будет жестче. Путин будет заигрывать. Он будет продолжать имитацию демократических преобразований здесь, как бы расслабление ситуации, вот эти вот квазиреформы, это вот все имитацию будет продолжать, и будет пытаться найти общий язык по важным проблемам, волнующих основной мир. Например, Ближний Восток, Сирия, в частности, в данный момент. Вот посмотрите, вы даже отметьте, заметили, наверное, что руководство США, сначала Клинтона, а затем и Обама, поздравили Путина там с победой и так далее, и так далее. Все остальные, или, ну, большинство, просто промолчали. Значит, ну, как бы приняли к сведению там, да, они поздравили. Позже здесь был Киссинджер в январе. Я уверен, что я не знаю, но я просто уверен, что была договоренность, что поможем, значит, или там и попрос смягчим, там, и чего-нибудь еще там, значит, только вот признайте, как Путин говорит, вам же он говорил, иностранным журналистам, когда вы спрашивали вопрос, как вот наладить доверие, он ответил вам, что да, прекратите, чтобы ваше правительство прекратили меня учить демократии, и тогда мы решаем вопрос и Ирана, и того, и сего, и так далее. Поэтому это логика. Принимаете таким, как я есть, она продолжает существовать, и Путин будет ее продолжать продавливать. Она срабатывает. Многие руководители, то, что мы сейчас обсуждаем в Европе в частности, мирятся с этим, потому что у них есть проблемы экономические внутри страны, и есть проблемы вне экономические, связанные с внешним миром, с Россией. Это и газ, это и нефть, это рынок российский, и так далее, и так далее. Поэтому они ради блага, как они считают, блага своего народа, их народ избрал той страны, они считают, ну ладно, закроем глаза на Путина, бог с ним, значит, главное, чтобы у нас все было нормально. Вот это вот проблемы, Путин этим умело пользуется и, скажем так, вот то, что называется, манипулирует позициями европейских лидеров.
Есть одна вечная претензия, которую самые разные критики, иногда, возможно, очень такие жесткие в своих оценках, вам предъявляют, Михаил Михайлович. Это то, что все-таки первые 4 года вы с Путиным, что называется, не особо спорили. Вы же работали при нем, а это была и чеченская кампания, это был и перехват НТВ и так далее. Вот в чем тут дело?
Ну, я в книге, которую мы с Евгением Киселевым составили, по «Без Путина» называется, да, там я все отвечал на эти вопросы, но скажу таким образом, что...
Это важно.
Да, эту претензию я принимаю, но опять это не элемент толерантности, а скажу так насчет, элемент договоренности, поскольку политические вопросы, такие как влияние на силовые органы власти, на силовые министерства, органы власти, и внутренняя политика, это отношения с губернатором, в то время они все были избраны, включая чеченскую проблему, это была исключительно компетенция Путина, и он просил меня туда не вмешиваться. Это было условие нашего совместного существования, когда меня пригласил быть премьер-министром. В ответ на это я попросил его взять на себя обязательства, а именно я ему перечислил реформы, которые необходимо, по моему убеждению, было тогда проводить. И я просил его поддержки. Он это согласился и фактически исполнял. Кроме одной реформы он не поддержал. Это реформа газового сектора, которую трижды я пытался одобрить и начать исполнять. Единственное, по всем остальным реформам он поддерживал. Это и по земельной, и по налогу, и так далее, и так далее.
В общем, как раз в эти годы был принят земельный кодекс, имеется в виду продажа земель сельскохозяйственного
значения. И не только сельхоз. Там не было оборота вообще земель же. Это все же было по указам Ельцина еще делать. И теперь мы стали наше конституционное право собственности на землю обрело, реальное подтверждение, когда был по нашей инициативе принят закон этот, а не просто на основе указов торговля была, это рынок земель. Вот, поэтому это была такая договоренность. Да, в этом справедливые упреки, что эти вещи не просто, скажем так, административно-политические, но они в некоем степени моральные, Но, скажу вам, по чеченской теме, в то время мне казалось, что это правильные действия, которые делал Путин. И он на этом выиграл выбор, вы помните. Потому что фактически граждане закрыли глаза и дали Путину карт-бланш, только избавь нас от террористических актов. Вот что говорили тем самым «голосуй за Путина» тогда граждане. Избавь нас от всего того кошмара, который тогда в Москве и других городах был.
Ну, что самое интересное, действительно, в Чечне после страшной войны и после тотального уничтожения просто города, потому что я в нем был в 2002 году, и до сих пор, и даже в то время через город можно было горизонт видеть. Тем не менее, там был референдум по Конституции, там были хотя бы некие изображения того, что устанавливается демократическая власть.
Да, но завершая...
Вас это удовлетворяло или все-таки?
Нет, это не удовлетворяло, и поэтому я как глава правительства занимался вопросом восстановления. И план восстановления мы это сделали, и город восстановили достаточно быстро. Еще это началось же еще и при первом Кадырове, и когда я был главой правительства, там были большие ресурсы и компенсация гражданам за утраченное жилье, все это выплачивалось. До этого ничего не делалось. Это все было сделано моим правительством. Поэтому эту проблему мы таким образом решали. Вот, но я заканчиваю ответ на ваш вопрос, это первые 4 года, да. Но я стал в оппозицию Путину не в связи с моим уходом. Даже после своего ухода полгода, я не критиковал Путина.
Я помню вашу оценку.
Потому что я считал, что пока еще не произошло кардинальных изменений. Есть ошибки, которые можно исправить. А вот когда уже осенью 4-го года, после Беслана, Путин начал полностью менять все политическое пространство, вот тогда это уже была проблема. Что такое менять политическое пространство?
Но уволили вас все-таки, я думаю, за юкость, нет?
Это там совокупность факторов. Уволили за все правительство, ушло, из-за меня, конечно, правительство отправлено в отставку, потому что нас премьер не увольняет, увольняет правительство, в отставку отправляет, да. У нас были разногласия, да, это было разногласие, не то что раздражение, а недовольство тем, что Путин запретил нам проводить реформу газового сектора. Трижды мы пытались это сделать. Второе, это разногласие по политике в отношении Беларуси и Украины. Потому что я считал, что к ним относиться надо как к нормальным, полноценным государствам, а не как к вассалам, которым можно половину давать, половину не давать, половину обманывать, что-то такое там, да. Вот. И, конечно, позиция по ЮКОСу, вообще давление на ЮКОС и там по Ходорковскому, посадке Ходорковского с Лебедевым в частности. Да, это совокупность была разных вещей. И потом последний еще был, это вообще там уже в феврале, прямо перед отставкой, и помимо белорусского, отключения газа, это была там, критическая ситуация, да, это еще было, когда массово стали в советы директоров госкомпании входить чиновники, кремлевские чиновники, не просто министры, которые хоть какое-то отношение имеют к отрасли, пока мы не научились управлять независимыми директорами, министры входили в это дело сюда. А когда начали чиновники, которые вообще ни к этой сфере никакого отношения не имеют, просто, ну, то, что путинские люди. Вот это меня уже раздражало, я просто отказывался подписывать эти бумаги. Ну, это была совокупность факторов, да. Но я еще раз возвращаюсь, но критика, даже это не являлось причиной моей критики. Потому что я ушел из правительства, я ушел с госслужбы. А когда уже ситуация в стране стали кардинально, Путин стал менять, а фактически закрыл выборы и закрыл политдеятельность. Вот этого я-то понимал, многие граждане не понимали, но я-то понимал уже, что к чему это приведет. И поэтому тогда я уже решил идти в политику и создавать оппозиционную партию.
Мария Жигу, пожалуйста.
Кстати, тогда можете нам сказать, что побудило Путин так напасть на ЮКОС и на это действительно, на ваш взгляд, это что произошло? Это личная обида или это действительно экономическая ситуация? Это о налогах? Это что?
Или это опасение перехвата власти?
У разных людей, у меня и у других людей, которые знают, поскольку они были близки к власти в то время или во власти были, они знают настроение того периода. У нас разные, оценки.
Значит. Но ваша оценка очень важна.
Да, я по-прежнему остаюсь при своей оценке. Я считаю, что в то время, когда началось давление на ЮКОС, это было давление с необходимостью укротить строптивого. Потому что компания и Ходорковский, в частности, с огромными капиталами, который может многое что сделать, включая в политической сфере. Значит, это была серьезная опасность. Он видел ее, Путин видел ЮКОС и Ходорковскую как политическую опасность. А именно, в то время была подготовка уже началась к выборам в Государственную Думу декабря 2003 года. Это была весна, это было лето, когда уже люди уже думали, как и что, и политические силы думали, как и что. Но формально я об этом счел возможным сказать, хотя это наш личный разговор с Путиным, но поскольку он затрагивает интересы страны, я это сказал публично, и сейчас я вам просто, что тогда в моем разговоре на мои настоятельные, скажем так, ну, не сказать это требования, но можно сказать, что это требования, дать мне какие-то пояснения, что происходит, когда арестовали Лебедева и давление на ЮКОС началось, то Путин там с третьей, четвертой попытки не хотел отвечать, но потом он все-таки ответил мне, что ЮКОС, Ходорковский финансировал не только те политические партии, которые он, Путин, разрешил, такие как СПС и Яблоко, но он финансировал также и коммунистов, которых он, Путин, не разрешал Ходорковскому финансировать. Значит, он готовит против меня там что-то такое вот серьезное. Я считаю, что это. Потом уже, когда это все проглотили, граждане России и западное сообщество, тогда уже, на мой взгляд, появились аппетиты у окружения Путина уже при себе как бы прибрать, значит, и уже компанию ЮКОС. Другие люди, так сказать, ну, которые близки во власти или были во власти, они считают, что это было главной целью изначально.
Просто очень интересно, что цитата...
Я считаю, что это было двухэтапное, значит.
Потому что точная цитата Путина на одной из пресс-конференций звучит так. «Я считаю, что правительство России не хочет банкротить компанию ЮКОС». Вообще на правительстве обсуждалась судьба ЮКОСа?
Нет, на правительстве не обсуждалась судьба ЮКОСа. Не обсуждалась. Это обсуждалось мной с Путиным, значит, и несколько моих публичных комментариев. Не обсуждалось, поскольку я уже в январе, по-моему, следующего, 2004 года, публично в этом самом в газете «Ведомость» даже дал оценку, когда я попросил генпрокурора принести мне документы, в чем обвиняется ЮКОС там и Ходорковский, значит, там, да. И когда я прочитал, что там налоговые уклонения, основаны на применении закона, только что в декабре 2003 года принятого, что это были, то, что мы называли все 4 года, называли налоговые дыры, с Кудриным называли, да? И они теперь, закон, мы только добились принятия этого закона в декабре 2003 года, а весь период с 99 года, они считают, что как бы закон существовал, это были нелегальные налоговые уклонения.
Ну да, это работа.
Это морально, это неправильно, мы с этим боролись как правительство, мы считали, что это неправильно, это делал не только ЮКОС все, но мы только вот на 3 года потребовалось для того, чтобы добиться, чтобы Дума приняла этот закон, да, мы закрыли, поэтому их давили и осудили за несовершенные преступления с точки зрения формальной. Налоги можно было минимизировать таким образом. После кризиса 1998 года парламент же принял закон, разрешающий эти налоговые льготы. И ими компании пользовались. Неправильно было, это была моя идеология, поскольку был премьером Примаков был, он левый. Коммунистов поддерживали, они считали, что так можно. Пришел правительство, я и считал, что так делать нельзя. Поэтому стали бороться с этим. И вот мы 3 года нам потребовалось побороть эту ситуацию.
Наташа, пожалуйста.
Да, немножко в другую сторону, Михаил Михайлович, вот мы благодаря газовой войне с Украиной узнали, увидели наглядно, чем, собственно, Путин может напугать Европу вентилем. А вот чем может Европа, ну, образно говоря, напугать Россию? А каковы реальные рычаги влияния? Вот, кстати говоря, то же самое дело ЮКОСа, совершенно вопиющее. Кто только не вступался в защиту Ходорковского, но ничем же западное сообщество ему не смогло помочь и не может, очевидно.
Нет, но я не хотел бы таким образом, чтобы Европа, так сказать, Россию чем-то наказывала, значит, да, или мы боялись Европы, это не, неправильно.
Никто не хочет из нас,
да, но
какие рычаги есть?
Да, но рычаги давления, они должны быть не на Россию и на российских граждан, а на власть, которая не исполняет свою конституцию и своих международных обязательств. И эти рычаги, первое, моральное, то, что мы говорили, это публичное осуждение, потому что сегодня это очень важно, еще больше, чем вчера. Потому что сегодня легитимность Путина гораздо меньше, но мы считаем, что ее нет вообще. Он сам, исходя из его выступления, его там тона, видно, что он понимает, что легитимность у него урезанная. И нехватку легитимности он должен где-то ее восполнять. И он ее будет восполнять на Западе. Почему я говорю, что он будет стараться больше целоваться и обниматься. Для того, чтобы потом здесь по центральному телевидению на весь мир, на всю страну показывать. Вот видите, это весь мир такой, как я. Мы все дружим и понимаем, какие там вот побуянили во время выборов, там какие-то там оранжисты там, или какие-то коммунисты, и хватит, это время выборов, все выбрали, и видите, весь мир так, все меня любят и уважают, и Россию, мощную страну за нашу позицию, все уважают, как в былые добрые советские времена, вот что будет Путин этой пропагандой говорить, поэтому я говорю западным партнерам, когда встречаюсь с ним, слушайте, прекратите целоваться с Путиным, потому что для вас это кажется, значит, там, какое там получится лучше, большие контракты, а для пропаганды в российском обществе, что весь мир такой циничный, такой беспринципный.
А почему они целуются, на ваш взгляд, это
меньше что? Сейчас целуются. Прислушивается все же.
Ну, на самом деле, вот эта позиция очень важна, потому что вполне возможно, что когда-то, говоря, моя страна нуждается в поддержке и давлении, Андрей Дмитриевич Сахаров предвидел ситуацию, в которой больше, чем через 20 лет после его ухода, страна опять нуждаться будет и в поддержке, и в давлении. Михаил Михайлович, большое вам спасибо. Вы всегда желанный гость.
Спасибо вам, коллеги, с удовольствием.
Большое спасибо Наталье Рожковой и Марии Жиго за их вопросы. А этот выпуск программы «Лицом к лицу» подошел к своему финалу. Звукорежиссер Олег Львов и я, Данила Гапперович, прощаемся с вами, но не отключайтесь. Слушайте «Свободу».
Открытый урок в рамках проекта «Радио для тинейджеров». «Светлая любовь и темные аллеи» Ивана Бунина. О том, как ломаются школьные стереотипы, выбиваются табуретки из-под зрителя и сбываются мечты режиссера, размышляем в классном часе «Свободы» в воскресенье 15 апреля в 9 часов вечера. Ведет программу Тамара Лиленкова. Повтор в 6 утра в понедельник.
Найти и слушать новое на сайте свободанews.ру. Поиск не только в тексте, но и в звуке. Набрав ключевое слово, слушайте выборку из нашего звукового архива. Все, что сказано на радио «Свобода», в вашем распоряжении. Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Акция теперь уже под названием «Белая площадь» в рамках
это
протестного движения.
Это не просто кончина молодого человека, это симптомы.
Афганские, а не иностранные силы, теперь будут руководить двумя
немецкий
наиболее
немецкий писатель Гюнтер Грасс, недавно опубликовавший стихотворение с резкой критикой Израиля,
этот будет лагерь находится на высоте около 5 километров и служит...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. следующем часе нас также можно слушать на коротких волнах 5995, 9840, 11805. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».